На наши рок-посевы. В 60-е годы я учился в Ленинградской высшей мореходке и играл там в джаз-оркестре. Был у нас трубач по прозвищу Пафнутий. Пафнутий был рыжий, конопатый и ленивый, за что и заработал свое прозвище. Он страстно любил правду и справедливость. Особенно возмущало Пафнутия, что молодые преподаватели, сами недавние курсанты, резали нас на экзаменах, ставили тройки, а то и вовсе отправляли на осеннюю пересдачу. «Сволочи!» — восклицал Пафнутий. «Забыли, что ли, как сами еще недавно учились?» Через год мы все получили дипломы, а еще через год я встретил Пафнутия на Невском. Он шел, вернее, плыл с довольной физиономией, которая, кстати сказать, стала заметно шире и толще. «Преподаю», — поведал мне Пафнутий, — «в Архангельской мореходке. Я этим гадам спуску не даю. На последних экзаменах 22 двойки поставил». Я не стал напоминать Пафнутию его пылких речей, поскольку было очевидно, что и речи эти, и свою курсантскую жизнь он начисто забыл. А забывать, господа, нельзя. Вообще, мне кажется, что хороший преподаватель — это тот, кто помнит, как был учеником, хороший начальник — кто помнит, как он был подчиненным, а хороший родитель — как сам был ребенком. Сильному нужна сильная совесть, ибо спросится с него по силе его. Из этого вырастает все — воспитание детей, трудовой климат и даже международные отношения. Но это я так, к слову. Сегодня мы продолжаем серию о Биджей с серьезной, четвертой по счету передачи, заглянув сначала в рок-хронику. Февраля, 30 лет назад, в 73-м году, в штате Флорида от инфаркта умер Макс Язгур. «Кто такой?» — спросите вы. «Что-то не помню такого гитариста». Правильно, не было такого. Макс Язгур был фермером, владельцем большого мясомолочного хозяйства. Именно на его угодьях в штате Нью-Йорк в 69-м году прошел Вудстокский фестиваль. Он это позволил. Он это, можно сказать, безобразие допустил. 10 февраля 1962 года родился Клиффорд Ли Бертон, басист из «Металлики». Нынче ему был бы 41 год, говорю, был бы, потому что он погиб 27 сентября 1987 года в автокатастрофе во время гастролей группы в Швеции. 12 февраля, 35 лет тому назад, в 1968 году, в Сиэтле, в Соединенных Штатах, Гарфилдская средняя школа вручала почетный диплом по нашему аттестат зрелости своему бывшему ученику Джимми Хендриксу. Аттестат этот был почетным, потому что нормального Хендрикс получить не смог. В 14 лет он вообще перестал ходить на уроки. 12 февраля 1935 года в Чикаго родился Рэй Манзарик, клавишник из The Doors. Продолжаю вам напоминать его день рождения, поскольку Рэй на пенсию не ушел. Группа The Doors в возрожденном составе пытается выйти на подмостки. И, наконец, 15 февраля в 1957 году родился гитарист Джейк Ли. Помните, еще играл с Оззи Осборном, а потом в группе Badlands.
Последних новостей.
6 февраля в Лос-Анджелесе был бесплатный концерт Rolling Stones. Цель акции — напомнить всем о глобальном потеплении. Открывал концерт бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. «Долг каждого из нас, — сказал он, — предотвратить сгорание планеты. Старая энергетическая экономика — это обман. Будущее энергетики – это децентрализация и свободная инициатива. Люди должны требовать для себя чистых машин, солнечных батарей и будущего без грязи». На концерте были замечены также Леонардо Ди Каприо, Пирс Брознан и Камерон Диаз. В Лос-Анджелесе, в поместье известного продюсера Фила Спектора, помните, он продюсировал битловскую «Let It Be», работал с Джон Ленноном и многими другими. Так вот, у него в поместье была найдена убитая женщина, актриса по имени Лана Кларксон. Оружие, из которого ее убили, принадлежит хозяину. Суд об экспертизе ведет расследование. Фила Спектора арестовали, но потом отпустили под залог в $1 миллион. Российский дуэт «Тату» на первом месте британского хит-парада. Событие историческое такое происходит впервые. Местная пресса горячо судачит по поводу клипа, в котором девушки награждают друг друга недружескими поцелуями. Слушатели пишут мне, требуют от меня высказаться. А вот сегодня утром пришел имейл такого содержания. Здравствуйте, Сева, вас приветствует музыкальный редактор нового издания АИФ «Твой курс», возникшего недавно на базе скончавшейся газеты «Я молодой». Не могли бы вы прокомментировать ситуацию с группой «Тату», занявшей первое место, и ответить на следующие вопросы. Насколько правомерным является взлет мировой и британской, в частности, популярности «Тату», запевших на английском языке? Что является причиной этого взлета, музыкальная составляющая или лесбийский имидж группы? Ответ. И музыки, и лесбоса здесь вполне достаточно. Девушки, мне кажется, взяли обаянием, привлекательностью и российским бесшабашным задором. Вот этого здесь мало. Ближайшая остановка – Бразилия. Вопрос. Насколько большой резонанс вызвало в Англии появление группы «Тату» и что этот резонанс вызвало? Ответ. Есть некая российская тема, начавшаяся с Курниковой. Потом была «Мисс Вселенная», теперь «Тату». Россия, этот лесной медведь холодной войны, производит теперь очаровательные создания, которые, несмотря на свою юность, восхитительно развращены. Это волнует, наверное, кого-то. Вопрос. Есть ли в Британии противники группы и ее имиджа? Ответ. Все родительские организации, все журналисты с чувством ответственности и просто приличные люди. Все они против. Они понимают, что это эксплуатация девочек, эксплуатация лесбийской идеи, что это игра на низменном и щекотание педофилии. Вопрос. Можно ли говорить о том, что британский хит-парад утратил свой музыкальный вкус, признав группу «Тату» лучше, чем другие группы? Ответ. Секс – это гарантия того, что человечество не вымрет. Его Бог создал. У молодежи ощущение физического преобладает над остальным. А тут смело, красиво, просто прорывает. Человек идет и покупает пластинку. Есть еще и протест, скрытый, который есть у ученика против училки. Все эти располневшие дяди и тети, которые взяли свое от жизни, а теперь не дают другим. Короче, отцы и дети. Вопрос. Популярность «Тату» – явление временное или это действительно отражение музыкальных вкусов планеты и Англии в частности? Ответ. Постоянного в поп-музыке нет, и тенденции на распущенность нрава глобальной тоже нет. У англичан, хиповавших в 60-е, народились благонравные дети, которые вправляют им мозги по поводу вреда курения и питья. Все развивается фазами, полосами. У «Татушек», думаю, будут дети, которые устыдятся прошлого своих мам. Это нормально. Итак, продолжаем хронику. Кортни Лав летела в Лондон из Лос-Анджелеса на благотворительный концерт в театре «Олд Вик». Худруком театра стал голливудский актер, лауреат «Оскара» Кевин Спейси, он и пригласил. Кортни летела первым классом, в общем салоне увидела знакомую. Ну, не идти же звезде болтать в экономический класс, в эту тесноту. Пригласила к себе на широкие кресла, но дорогу им преградила бортпроводница. На именной табличке на груди было написано «Мэри». «Пассажирам из общего салона сюда нельзя», — сказала она вежливо, но твердо. Кортни вспылила, однако, сохраняя внешнее спокойствие, сказала с улыбкой. «Мэри, ну не будь же ты такой сукой! Пропусти!» Мэри доложила капитану. Тот связался с землей. После приземления Кортни под белые ручки отвели в полицейский участок. Продержали там 11 часов. Хорошенько допросили и освободили только поздно вечером, сделав официальное предупреждение. Занесение в личное дело. Газеты мимоходом напоминают, что Кортни 38 лет. Мы уже упоминали о дне рождения Рэя Манзарика и о том, что The Doors пытается выехать на гастроли. Бывший барабанщик группы Джон Дензмор оспаривает в суде право своих товарищей использовать названия. Он ссылается на законы об авторском праве, о торговой марке и обмане потребителя. Напомним, что из первоначального состава осталось только двое, Манзарик и гитарист, новый вокалист Иэн Астбури из группы The Cult и новый барабанщик это Стюарт Копленд, в прошлом из Police. «Эту команду нельзя назвать The Doors», — говорит Джон Дензмор. «Это обман. Почти в каждом городе есть местная команда, которая копирует The Doors один к одному». Конец цитаты. Вот на этом рок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу. Знаю, мы ее уже играли. Но у меня такая ситуация. Пришел передачу записывать, пошел в библиотеку, у нас же 40 языковых служб. Все пластинки Bee Gees разобрали, осталось только это. Ну, знаю, что виноват, но привык работать в штурмовом режиме. Что же сделать?
С прошлым же так просто не расстанешься.
А мы расстались с братьями Гибб в 81-м году, когда муз-критика, терпевшая дискотечную муз-галантерею со стиснутыми зубами, ну вот пример этой песни, обрушилась теперь на Bee Gees со своим справедливым возмездием. Это, надо сказать, на время отбило у братьев охоту к коллективному творчеству. Но ведь известно, талант не пропьешь, и кипящий ключ своей творческой энергии братья направили на индивидуальные проекты. Робин решил выпустить сольную пластинку, его брат-близнец Морис вызвался помочь. Альбом «How old are you?» — «Сколько тебе лет?» вышел в 83-м году и стал довольно популярным в Европе, особенно в Германии. Старший брат Барри тем временем продюсировал известную американскую певицу Диану Уорвик, которая записывала целый альбом песен, сочиненных братьями. Пластинка называлась «Heartbreaker» — «Разбиватель сердец», и она стала самой популярной во всей карьере певицы. Умение братьев сочинять разнообразный материал было продемонстрировано в том же году, когда певец стиля кантри Кенни Роджерс записал пластинку «Eyes that see in the dark» — «Глаза, которые видят в темноте», состоявший только из песен братьев Гибб. Сорокопятка с этого альбома «Islands in the Stream» стала огромным хитом. Она красовалась на вершинах всяческих хит-парадов, и до сегодняшнего дня очень немногие осознают, кто эту песню написал. А написали ее братья Гибб, которых в тот момент пресса чехвостила, как закоренелых дискотечников. Чехвостила вот за это самое.
Again, and you come to me on a song.
как глубока твоя любовь в хитке «Saturday Night Fever». В 83-м году вышла кинокартина «Staying Alive». Она была сделана в продолжение «Saturday Night Fever», так называемый сиквел. Но фильм не получился. Время изменилось, энергетика изменилась. Публика на фильм не пошла. Но вот саундтрек, то есть музыка к картине, оказалась более жизнеспособной. Вообще, профессиональные музыканты и певцы, не отягощенные мнением критиков, знают, поскольку в музыкальных кругах расходится своя внутренняя информация. Так вот, все они знали, на что способны Bee Gees. И следующим заказчиком на музыкальный инд-пошив у братьев стала Диана Росс. Bee Gees накатали ей целую пластинку песен и заодно спродюсировали этот самый альбом, он называется «Eaten Alive», «Съеденный заживо». Братья писали под клиента, и пластинка получилась безошибочно ритм и блюзовой. Достаточно вспомнить песню «Chain Reaction», которая в Англии до сих пор остается самым крупным хитом Дианы Росс. А кто писал? Bee Gees. Затем братья-близнецы Робин и Моррис взялись за сочинение своего следующего сольного альбома, вернее, альбома Робина под названием «Secret Agent», «Тайный агент». А Барри, старший брат, в это время трудился над своей сольной пластинкой «Now Voyager». Написана она была для фильма с таким же названием. И Барри играл в картине главную роль и был одним из продюсеров. Но мы сейчас вернемся опять в «Saturday Night Fever». Зубов песня «Saturday Night Fever» из одноименного кинофильма. К 85-му году у Барри из Bee Gees набралось материала для своего второго сольного альбома «Moonlight Madness». Но автор передумал и отдал музыку в кино. И вот этот сольный альбом стал саундтреком к картине Хокс, ястребы. Тем временем братья-близнецы Робин и Моррис записали четвертый альбом Робина «Walls Have Eyes» — «Стены имеют глаза». У них глаза, а у нас уши. Настало время остановиться, отдышаться и всем вместе задуматься. А главное — вспомнить о семейном подряде, о группе Bee Gees. И вот братья вновь решили вернуться к продюсеру Арифу Мардину. Они договорились о совместном и к 87-му году произвели на свет пластинку ESP, что значит Extrasensory Perception, то есть сверхчувственное восприятие. Первая 45-ка с альбома You Win Again вышла в Англии, и она вышла на первое место 26 сентября 87-го года и держалась в списке целых 15 недель. То есть ошеломляющий успех. Но в Америке эта песня прошла практически незамеченной и в хит-парад не вошла. Произошло это потому, что музыку Bee Gees заранее считали дискотечной и даже слушать ее не желали. Классический пример предубеждения. В 88-м случилась трагедия. Умер младший брат Bee Gees, Энди. Умер, кстати, здесь, в Англии. Братья глубоко переживали эту смерть, и свою следующую пластинку под названием «One», она вышла в свет в 89-м году, посвятили младшему покойному брату. Вот именно этот альбом пробил стену предубеждения в Америке, пластинка пошла, интерес к Bee Gees вспыхнул с новой силой, и они решили тогда отправиться в мировое, или, вернее сказать, во всемирное турне. Напомню, что 10 лет, с 79-го года, с тура под названием «Spirits Have Flown» не садились братья в гастрольную кибитку. По всем городам и весям встречали их восторженные толпы, и им становилось ясно, что муз-критикам мнение людского изменить не удалось. И вот на этом месте мы простимся с ними, а я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а то и ультракороткой, а также средней бибисейской волне, а в Восточной Европе теперь еще и на спутнике. А еще заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.sina.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, Новгородцы!